Глава 16. Ярбух Фюр, психоаналитик. Рабочий день в финансово-счетном отделе Геркулеса начался, как обычно, ровно в 9 часов. Уже Кукушкин поднял полу пиджака, чтобы протереть ею стекла своих очков, а заодно сообщить сослуживцам, что работать в банкирской конторе «Сикоморский и Цесаревич» было не в пример спокойнее, чем в геркулесовском Содоме. Уже Теза Именицкий повернулся на своем винтовом табурете к стене и протянул руку, чтобы сорвать листок календаря. Уже Лапидус-младший разинул рот на кусок хлеба, смазанный форшмаком из селедки, когда дверь растворилась, и на пороге ее показался никто иной, как бухгалтер Берлага. Это неожиданное антре вызвало в финсчетном зале замешательство. Теза Именицкий поскользнулся на своей винтовой тарелочке, и календарный листок впервые, может быть, за 3 года остался не сорванным. Лапидус-младший, позабыв укусить бутерброд, в холостую задвигал челюстями. Дрейфус, Чеважевская и Сахарков безмерно удивились. Корейка поднял и опустил голову, а старик Кукушкин быстро надел очки, позабыв протереть их, чего с ним за 30 лет служебной деятельности никогда не случалось. Берлага, как ни в чем не бывало, уселся за свой стол и, не отвечая на тонкую усмешку Лапидуса-младшего, раскрыл свои книги. — Как здоровье? — спросил все-таки Лапидус. — Пяточный нерв? — Все прошло, — ответил Берлага, не поднимая головы. — Я даже не верю, что такой нерв есть у человека. До обеденного перерыва весь финсчет ерзал на своих табуретках и подушечках, томимый любопытством. И когда прозвучал авральный звонок, цвет счетоводного мира окружил Берлагу. Но беглец почти не отвечал на вопросы. Он отвел в сторону 4 самых верных и, убедившись, что поблизости нет никого лишнего, рассказал им о своих необыкновенных похождениях в сумасшедшем доме. Свой рассказ беглый бухгалтер сопровождал множеством заковыристых выражений и междометий, которые здесь опущены в целях связности повествования. Рассказ бухгалтера Берлаги, сообщенный им под строжайшим секретом Борисохлебскому, Дрейфусу, Сахаркову и Лапидусу-младшему, о том, что случилось с ним в сумасшедшем доме. Как уже сообщалось, бухгалтер Берлага бежал в сумасшедший дом, опасаясь чистки. В этом лечебном заведении он рассчитывал пересидеть тревожное время и вернуться в Геркулес, когда гром утихнет, и 8 товарищей с серенькими глазами перекочуют в соседнее учреждение. Все дело сварганил Шурин. Он достал книжку о нравах и привычках душевнобольных, и после долгих споров из всех навязчивых идей был выбран «Бред величия». «Тебе ничего не придется делать», — втолковывал Шурин. «Ты только должен всем и каждому кричать в уши: „Я Наполеон!" или „Я Эмиль Золя!" или „Магомед, если хочешь“. А вице-король Индии можно?» — доверчиво спросил Берлага. «Можно, можно. Сумасшедшему все можно. Значит, вице-король Индии!» Шурин говорил так веско, словно бы по меньшей мере состоял младшим ординатором психбольницы. На самом же деле это был скромный агент по распространению роскошных подписных изданий госиздата, и от прошлого коммерческого величия в его сундучке сохранился только венский котелок на белой шелковой подкладке. Шурин побежал к телефону вызывать карету, а новый вице-король Индии снял толстовку, разодрал на себе мадепаламовую сорочку и на всякий случай вылил на голову бутылочку лучших копировальных железисто-галлусовых чернил первого класса. Потом он лег животом на пол и, дождавшись прибытия санитаров, принялся выкрикивать: «Я не более как вице-король Индии! Где мои верные наибы, магараджи, мои абреки, мои кунаки, мои слоны?» Слушая этот бред величия, Шурин с сомнением качал головой. На его взгляд, абреки и кунаки не входили в сферу действия индийского короля. Но санитары только вытерли мокрым платком лицо бухгалтера, измазанное чернилами первого класса, и, дружно взявшись, всадили его в карету. Хлопнули лаковые дверцы, раздался тревожный медицинский гудок, и автомобиль умчал вице-короля Берлагу в его новые владения. По дороге больной размахивал руками и что-то бормотал, не переставая со страхом думать о первой встрече с настоящими сумасшедшими. Он очень боялся, что они будут его обижать, а, может быть, даже убьют. Больница оказалась совсем иной, чем представлял ее Берлага. В длинном светлом покое сидели на диванчиках, лежали на кроватях и прогуливались люди в голубоватых халатах. Бухгалтер заметил, что сумасшедшие друг с другом почти не разговаривают. Им некогда разговаривать. Они думают. Они думают все время. У них множество мыслей. Надо что-то вспомнить. Вспомнить самое главное, от чего зависит счастье. А мысли разваливаются, и самое главное, вильнув хвостиком, исчезают. И снова надо все обдумать, понять, наконец, что же случилось, почему стало все плохо, когда раньше было все хорошо. Мимо Берлаги уже несколько раз прошел безумец, нечесанный и несчастный. Охватив пальцами подбородок, он шагал по одной линии от окна к двери, от двери к окну, опять к двери, опять к окну. И столько мыслей грохотало в его бедной голове, что он прикладывал другую руку ко лбу и ускорял шаги. «Я вице-король Индии!» — крикнул Берлага, оглянувшись на санитара. Безумец даже не посмотрел в сторону бухгалтера. Болезненно морщась, он снова принялся собирать свои мысли, разбежавшиеся от дикого крика Берлаги. Но зато к вице-королю подошел низкорослый идиот и, доверчиво обняв его за талию, сказал несколько слов на птичьем языке. «Что?» — искательно спросил перепуганный Берлага. «Эне бене раба, квинтер финтер жаба», — ясно произнес новый знакомый. Сказавши «Ой!», Берлага отошел подальше от идиота. Произведя эту эволюцию, он приблизился к человеку с лимонной лысиной. Тот сейчас же отвернулся к стене и опасливо посмотрел на бухгалтера. «Где мои магараджи?» — спросил его Берлага, чувствуя необходимость поддержать репутацию сумасшедшего. Но тут больной, сидевший на кровати в глубине покоя, поднялся на тоненькие и желтые, как церковные свечи, ноги и страдальчески закричал: «На волю! На волю в пампасы!» Как бухгалтер узнал впоследствии, в пампасы просился старый учитель географии, по учебнику которого юный Берлага знакомился в свое время с вулканами, мысами и перешейками. Географ сошел с ума совершенно неожиданно. Однажды он взглянул на карту обоих полушарий и не нашел на ней Берингова пролива. Весь день старый учитель шарил по карте. Все было на месте. И Ньюфаундленд, и Суэцкий канал, и Мадагаскар, и Сандвичевы острова с главным городом Гонолулу, и даже вулкан Попокатепетль, а Берингов пролив отсутствовал. И тут же у карты старик тронулся. По имеющимся у автора сведениям, на карте, которая свела с ума бедного географа, Берингова пролива действительно не было. Отсутствие пролива было вызвано головотяпством издательства «Книга» и «Полюс». Виновники понесли заслуженные наказания. Глава издательства был снят с должности и брошен на низовку. Остальные отделались выговором с предупреждением.